Здравствуйте, сегодня пятница, 30 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российские войска стали применять управляемые авиабомбы против позиций ВСУ в городе Суджа в Курской области России. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис дала первое большое интервью после вступления в предвыборную гонку. Освобожденная из заключения в России журналистка татаро-башкирской службы радио «Свобода» Алсу Курмашева получила премию имени Дэвида Берка, присуждаемую американским агентством по глобальным медиа. Также сегодня.
В Беларуси это смерть правителя или реформы на втором месте, в России это смерть правителя или переворот.
В результате чего Александр Лукашенко может перестать быть авторитарным лидером Беларуси, а Владимир Путин – президентом России. Экспертный опрос белорусской службы «Радио Свобода». Главными темами дня остаются наступление российских войск в Донбассе под Покровском и операция ВСУ в Курской области России. В последних выпусках «Времени свободы» уже прозвучало немало оценок ситуации там со стороны военных экспертов, но, конечно, самыми ценными источниками информации о происходящем являются репортажи наших фронтовых корреспондентов с места события. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков побывал в нескольких населенных пунктах в окрестностях Покровска, к которому рвется сейчас российская армия, один из них – город Новогродовка, находящийся уже почти на линии фронта.
Из города поступает противоречивая информация. Украинские СМИ, телеграм-каналы сообщали, ссылаясь на неофициальный телеграм-канал 46-й бригады ВСУ, что Новогродовка утеряна. Но согласно данным Института изучения войны, российские войска продвинулись в городе, но полностью под контроль его не взяли. Но об утрате Новогродовки сообщила также украинский депутат Марьяна Безугла, которая добавила, что город утерян за считанные дни. ВСУ ситуацию пока не комментирует.
Быстрому продвижению российских войск удивились даже российские военные блогеры, которые поддерживают российскую агрессию. Они пишут, что ранее для того, чтобы продвинуться российским войскам хотя бы на 100 метров вперед, они несли большие потери и тратили огромные ресурсы.
Сейчас вот как сообщается о продвижении российских войск то в одном, то в другом населенном пункте. Фронт все ближе подходит к Покровску.
Многоэтажки самого Покровска, далее он Новогродовка, Селидово. Весь горизонт в дыму.
Окраины Селидово, что рядом с Покровском. Украинская техника идет в бой. В это время местные жители покидают дома и эвакуируются.
Стреляют, хуже нет. За третий день сегодня и день, и ночь.
Страшно.
Андрей – представитель селидовской администрации. Сейчас он вывозит местных жителей.
Обстрелы, FPV, дроны.
Мы передвигаемся по улицам Селидова. Город относительно цел, но видны последствия ударов.
Сколько многоэтажных домов, людей на улице вообще никого нет. Удалось встретить всего лишь пару человек. Слышно обстрелы постоянные.
Обстановка громкая, что скажешь? Война есть война. Хотелось бы, чтобы это все быстрее закончилось. И наступила тишина. Мы в возрасте, нам уже за 70. И куда со своими болячками ехать не собираемся.
Генштаб ВСУ и сухопутные войска ситуацию на Покровском направлении пока не комментировали. Ежесуточно в отчетах украинского командования сообщают о десятках атак.
Это был репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. А фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Егор Логинов побывал на территории Курской области России, которую сейчас контролируют ВСУ и которую в последние дни российская армия все активнее пытается отбить. Как рассказывает Егор Логинов, вопреки ожиданиям многих, в ходе боев российская армия, как и в Украине, применяет мощные управляемые авиабомбы. Они уничтожают не только оборонительные позиции ВСУ, но и жилые административные постройки, объекты критической инфраструктуры. Проще говоря, в Курской области на территории России применяется та же тактика, что и в Украине. Чтобы занять какую-то территорию, нужно сравнять с землей все то, что на ней находится. Рассказывает Егор Логинов.
Ситуация сейчас стала намного сложнее в Суджи, потому что, если сравнивать даже с прошлой неделей, потому что сейчас российская армия активно обстреливает город хабами, долетают туда уже PV-дроны, поэтому очень мало людей на улицах города, местных жителей. В основном они прячутся в подвалах. украинские военные как могут там помогают им, приносят еду, воду, медикаменты, потому что ну, ситуация такая, что нет в городе ни света, ни газа, ни воды. И в связи с тем, что вот начались массовые бомбардировки российской армии своей же территории, в частности города Суджа и населенных пунктов, которых к нему примыкают, немало жителей города Суджа, местных цивильных, просят об эвакуации на территорию Украины, в частности в Сумы, потому что российская власть никаких гуманитарных коридоров им не обеспечила и даже на переговоры по этому поводу не выходила. То есть в самом городе, там, где я был, ситуация вот такая. Мы были там буквально 20 минут находились, потому что больше нельзя было из-за того, что очень большая вероятность обстрелов. И за это время практически мы увидели двух людей. Вот. Хотя еще неделю назад достаточно там, ну не то, что было очень людно, но, по крайней мере, можно было увидеть десятки людей, которые там в поисках еды или заходят там в какие-то гуманитарные пункты, которые там, значит, открыли ПСУ. Сейчас намного меньше. Естественно, Россия подтянула резервы, причем это не срочники, которые были, стояли здесь изначально, а действительно боевые бригады, которые имеют боевой опыт, и 810-я бригада, и 155-я бригада морской пехоты, в первую очередь. Но все равно, да, действительно, сейчас происходит такое некое оккупирование ситуации, то есть украинские военные тоже укрепляют позиции, активно окапываются на занятой территории, и вот если следовать цели, которую заявил президент России Владимир Путин, в том, чтобы полностью, значит, отодвинуть украинские войска на момент 6 августа, когда началась Курская операция, точно можно сказать одно, что тех резервов, которые на данный момент подтянуты, явно не хватит для достижения этой цели, потому что их едва хватает для того, чтобы сдерживать наступление вооруженных сил Украины.
Это был фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Егор Логинов. Еще раз хочу подчеркнуть важность работы наших корреспондентов, поблагодарить их и их команды и пожелать всегда возвращаться из опасных командировок целыми и невредимыми. Командование вооруженных сил Украины сегодня официально признало потерю одного из истребителей F-16, недавно переданных Украине. При крушении самолета погиб пилот Алексей Месь. В сообщении говорится, что Месь во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара 26 августа уничтожил 3 крылатые ракеты и 1 ударный беспилотник. Для выяснения причин крушения F-16 назначена специальная комиссия Министерства обороны Украины. Украинская служба «Голоса Америки» со ссылкой на информацию анонимного источника в командовании воздушных сил ВСУ сообщила, что рассматриваются разные версии, включая так называемый «дружественный огонь» украинских ПВО, технический неисправность и ошибку пилота. Между тем, накануне начинающегося учебного года власти Белгородской области России объявили о переводе ряда средних школ на дистанционное обучение. Сообщая об этом, губернатор области Вячеслав Гладков признал, что в регионе стало меньше и школьников, и учителей.
Мы должны принять все меры для обеспечения безопасности детей и, конечно же, дать им возможность учиться. В 20-километровой зоне приграничных муниципалитетах области все школы будут работать только в дистанционном формате. Остальные школы по результатам решения, которые приняли администрации школ совместно с родителями, будут работать как в очном, так и в очно-дистанционном формате. Но это не говорит о том, что родитель нет права принять решение самостоятельно на дистант. Такое право есть всегда. Понимаем, что идет некоторое сокращение численности учеников классов, и понимаем, что это не должно повлиять на оплату труда учителей. В противном случае понимание, что потеряем педагогов, которые разъедутся по всей стране, это будет непоправимый ущерб для всего образования Белгородской области.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. А издание «Новая газета Европы» рассказало со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно новости» историю двух российских военнослужащих, которые были мобилизованы осенью 2022 года, попали в плен, где провели около полугода, вернулись в Россию после обмена пленными и после короткой реабилитации возвращены в воинскую часть и опять отправлены в зону активных боевых действий в Украине. В результате эти двое военнослужащих решили бежать из полевого лагеря и сейчас ищут правовой защиты, настаивая, что после плена их не должны были направлять на передовую. Вот что рассказывает один из них, его имя Василий Григорьев.
Зашли РДК. У нас завязался бой, и у них численность превышала там, больше 100 человек, а нас всего 24. Они РЭБы включили, у нас связи не было ни с кем. Рациями не пользовались, пользовались только Телеграм. В итоге сутки почти продержались, боеприпасы закончились. Тоже при обстреле был ранен миномет, осколок прилетел в ногу. Потом, когда начался заход на Волчанск, нас отправили на усиление к роте. Как бы сказали, заход будет на 21 день. В итоге мы находились там 2 месяца. Мы как бы были, я в эвакуационной, раненых, мертвых вытаскивали по возможности. Потом то, что уже все, психика не выдерживает, срывы начались. Там и сознание теряли. В итоге нас вывели на неделю на отдых. Но отдыха тоже никакого не было, потому что народа мало. И окопы копали, блиндажи делали, разгружали, загружали. Через 4, наверное, где-то дня собрались, сказали, надо 9 человек туда-обратно. Все, у меня опять как бы срывы начинаются. И я вот подумал, что надо как-то выбираться и искать адвоката, юристов. Потому что я как бы знаю, и вот многие тоже, и офицеры говорили, говорят, почему вы вообще здесь? Как бы вы после плена, кто как бы, не должны быть за лентой боевых действий. Но они как бы знали, и командиры вышестоящие знали, но ничего не предпринимали.
Это был российский военнослужащий, мобилизованный осенью 2022 года, Василий Григорьев. Думаю, вы обратили внимание, что в своем рассказе он упомянул, что после подавления средствами радиоэлектронной борьбы радиосвязи российским подразделениям для связи пришлось использовать мессенджер Telegram. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 30 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Кандидат Демократической партии на пост президента США Камала Харрис дала первое после вступления в предвыборную гонку интервью. Она побывала в студии телеканала CNN. В интервью также принимал участие губернатор Миннесоты, кандидат в вице-президенты Тим Уоллс. С подробностями Владимир Абаринов.
В отличие от Дональда Трампа, который раздает свои интервью направо и налево, Камала Харрис говорила только на митингах и на съезде, и это уже стало беспокоить избирателей. Наконец, она нашла время и место. Во время предвыборной поездки по штату Джорджия Камала Харрис и кандидат в вице-президенты Тим Уоллс записали интервью с обозревателем CNN Дэной Бэш. Разговор начался, как и следовало ожидать, с экономики.
One of your campaign themes is we're not going back.
Один из лозунгов вашей кампании – «Мы не вернемся назад». Но что вы говорите избирателям, которые хотят вернуться, когда речь идет об экономике, потому что продукты питания были дешевле, а жилье доступнее, когда президентом был Дональд Трамп?
When Donald Trump was president.
Well, let's start with the fact that when Joe Biden and I came in office.
Давайте начнем с того, что когда Джо Байден и я пришли к власти в разгар пандемии, мы увидели, что более 10 миллионов рабочих мест потеряны. Сотни людей ежедневно умирали от ковида. Экономика рухнула. В значительной мере все это произошло из-за неумелого управления Дональда Трампа. Когда мы пришли, нашим главным приоритетом было сделать все возможное, чтобы спасти Америку. И сегодня мы знаем, что у нас инфляция ниже 3%. Наша политика привела к тому, что Америка восстановилась быстрее, чем любая другая богатая страна мира. Но вы правы, цены на продукты питания все еще слишком высоки. Американский народ это знает. Я это знаю. Вот почему в моей повестке есть то, что нам нужно сделать, чтобы снизить цены на продукты. Например, решить такую проблему, как чрезмерное завышение цен. Еще одна острая проблема – нелегальная иммиграция. Еще один вопрос о том, что вы сказали в 2019 году, когда впервые участвовали в президентских выборах. Были дебаты, вы ответили утвердительно, когда вас спросили, следует ли декриминализировать незаконное пересечение границы. Вы по-прежнему так считаете? Я считаю, что должны быть последствия. У нас есть законы, которые необходимо соблюдать и применять, которые направлены на борьбу с людьми, которые незаконно пересекают нашу границу. И давайте проясним. В этой гонке я единственный человек, который преследовал транснациональные преступные организации, которые занимаются торговлей оружием, наркотиками и людьми. Я единственный человек в этой гонке, который служил генеральным прокурором приграничного штата, чтобы обеспечивать соблюдение наших законов. И я буду обеспечивать соблюдение наших законов в будущем, будучи президентом. Я сознаю проблему. Дэна Бэш обратила внимание на изменения во взглядах кандидата. В целом, как избиратели должны относиться к некоторым изменениям, которые вы внесли в вашу политику? Могут ли они быть уверены в том, что то, что вы говорите сейчас, будет вашей политикой в будущем? Я думаю, что самый важный и самый значительный аспект моей политической перспективы и моих решений заключается в том, что мои ценности не изменились. Из международных проблем беседа коснулась Израиля. Позвольте мне выразиться предельно ясно. Моя приверженность обороне Израиля и его способности защищать себя недвусмысленно и неколебима. И это не изменится. Но давайте сделаем шаг назад. 7 октября 1200 человек были убиты. Многие из них – молодые люди, которые просто посетили музыкальный фестиваль. Женщины были зверски изнасилованы. Как я сказала тогда, так говорю и сегодня. Израиль имеет право защищать себя. Мы бы это сделали. Но то, как он это делает, имеет значение. Слишком много невинных палестинцев было убито, и мы должны заключить сделку. Эта война должна закончиться. Интервью продолжалось 27 минут и, по общему мнению комментаторов, не содержало особых откровений, но и не навредило Харрис. Дональд Трамп назвал интервью скучным и подчеркнул, что его показали не в прямом эфире, а в записи. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. Редактору татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой вручена премия Американского агентства по глобальным медиа имени Дэвида Берка за выдающуюся журналистскую работу. Премия была присуждена в феврале, когда Алсу находилась в заключении в России, где она была арестована, а потом приговорена к 6,5 годам колонии по делу о так называемых фейках у российской армии. Алсу вышла на свободу в результате международного обмена заключенными в начале августа. Вот что Алсу Курмашева сказала после вручения ей премии.
Я узнала об этой награде холодным, мерзким февральским днем. Было холодно, но эта новость дала мне надежду, и я стала представлять себя стоящей перед аудиторией, которую я ценю и люблю. Это та аудитория, от которой я всегда чувствовала поддержку. В зале было много влиятельных журналистов, которые освещали мою историю. Это помогло мне вернуться домой, воссоединиться с семьей. Первые два месяца в заключении были наиболее сложными. Я действительно не понимала, почему я там оказалась, и каждый день надеялась на освобождение. Каждый день я ждала, что кто-то придет и скажет: «Извините, это была ошибка». Спустя несколько месяцев я поняла, что эту большую ошибку никто не собирается исправлять, и мне придется провести в тюрьме еще какое-то время. Я более-менее приспособилась и начала бороться. В феврале я впервые поговорила с журналистами, не спрашивая ни у кого разрешения. Я начала получать письма от людей, которых я даже не знала. Это было огромной поддержкой. Конечно, были моменты, когда я ломалась, когда страх овладевал мною. Но я всегда знала, что у меня есть огромная поддержка. И я всегда знала, что у меня есть семья и дети, к которым я вернусь. И это мое послание всем, кто сейчас находится в заключении. Есть люди, к которым вам нужно вернуться. Берегите себя и свое здоровье. Потому что, когда вы вернетесь, вас ждет еще много дел. Адаптация к жизни на свободе была легкой, потому что я не привыкала к тюремным условиям. Я была там чужой. Я знала, что не должна была оказаться в тюрьме. Возвращение в свободный мир было стремительным, и самое главное, воссоединение с моей семьей стало лучшим моментом последнего времени. Я счастлива, что снова могу сама открывать двери, и никто больше не сможет меня запереть. А я, в свою очередь, помогу открыть двери для других.
Это была редактор татаро-башкирской службы «Радио Свобода», лауреат премии имени Дэвида Берка Алсу Курмашева. Нельзя, конечно, не вспомнить в этой связи, что в России остается еще немало политических заключенных. Среди них бывший муниципальный депутат Алексей Горинов, который получил 7 лет колонии за отказ поддержать идею конкурса детского рисунка ко Дню Победы в тот момент, когда российские войска бомбили Мариуполь. Вчера стало известно, что Горинову, испытывающему серьезные проблемы со здоровьем, после обращения лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова несколько облегчили условия содержания в колонии. Это выразилось в том, что Горинову дали одеяло, поместили в камеру, где можно закрывать окно, нет мышей и есть уборная. А независимое белорусское издание «Новый час» рассказало об издевательствах в колонии над белорусской политической заключенной Марией Колесниковой, которая находится за решеткой с 2020 года и фактически в режиме инкоммуникада. Последнее полученное от нее письмо датировано 12 февраля прошлого года. Колесникова лишена свиданий и телефонных звонков, а с октября прошлого года ей не передают письма, которые, как пишет издание «Новый час», тюремщики рвут у нее на глазах. Сестра Колесниковой Татьяна Хомич говорит, что всерьез опасается за жизнь Марии.
Да, мы слышали о том, что она очень худая, но сейчас даже как бы называют такую цифру, что Маша весит 45 килограмм. При ее росте 1,75 м она довольно высокая. Мне сложно понять логику, почему это происходит. Я понимаю, почему, возможно, изоляция. Это такое психологическое давление на Машу, изолирование от внешнего мира, чтобы она думала, что о ней все забыли. И в то же время, чтобы она не могла, наверное, передавать какие-то новости, какие-то весточки от себя, потому что считаю, что даже сейчас Маша — это человек, который очень сильно вдохновляет людей.
Это была сестра белорусской политической заключенной Марии Колесниковой Татьяна Хомич. А Александр Лукашенко – главный виновник того, что Мария Колесникова и еще тысячи людей находятся сейчас за решеткой без всяких на то оснований, сегодня отмечает 70-летие. Как кто-то удачно выразился, Владимир Путин подарил Лукашенко к юбилею высшую российскую государственную награду орден Андрея Первозванного. Но сегодняшняя дата – повод, конечно, не для поздравления, а для разговора о том, что будет – когда Лукашенко перестанет быть авторитарным лидером Беларуси. Это ведь рано или поздно произойдет. Мои коллеги из белорусской службы «Радио Свобода» провели среди экспертов большой опрос на эту тему. И вот что о его результатах рассказывает обозреватель белорусской службы Юрий Дракохруст.
Мы задавали вопрос относительно такой достаточно гипотетической ситуации, то вот Лукашенко уходит завтра. Неважно, по каким причинам. Там с ума сошел, умер, расхотел быть правителем. И как бы два сценария, два варианта. Один – это если он оставляет преемника, наследника, или нет. Или он определяется каким-то другим способом. Первый сценарий, так сказать, сценарий «власть по завещанию», как мы написали, там ситуация такая. Первое место – это старший сын Виктор Лукашенко. Где-то около трети, по-моему, сказали, что вот он сына как бы сделает наследником. И с большим отставанием от него тройка высших чиновников. Это глава Совета Республики Наталья Качанова, это премьер Роман Головченко и вот недавно назначенный глава администрации Дмитрий Крутой. Все остальное – это мелочь. Там по одному-два эксперта, так сказать, назвали другие имена. Один назвал младшего сына Николая Лукашенко. Ну, один шутник вообще написал «любимый шпиц Лукашенко», назначит его. Если по тем или иным причинам как бы наследника нет, то ситуация немножко другая. Преемник временный – это премьер. В Беларуси так тоже было до 22 года, до референдума конституционного, на котором сильно конституцию поменяли, в том числе и поменяли, что вот такой преемник по закону – это спикер Совета Республики. Ну, это аналог Совета Федерации, как в России. Но дело в том, что мы спрашивали, как бы не на знание конституции был вопрос. И поэтому мы не задавали как бы часовой интервал. То есть сразу после ухода Лукашенко или через месяц, или через 3 месяца, когда выборы. Но там ситуация такая. Первое место – это Качанова, то есть председатель Совета Республики, которая как бы наследница и по закону. На втором месте близко от нее премьер. И многие эксперты говорили, что ну да, формально Качанова, но в общем-то Головченко ее съест. Так или иначе, будет какая-то интрига, какое-то какого-то заседание, вот. А Виктор Лукашенко, который, ну вот как бы наследник по завещанию на первом месте, тут уже на третьем-четвертом с Крутым, с вот с главой администрации. Довольно интересный такой момент. Оппозиции нет. То есть мы ведь не задавали вопрос, кто из высшей номенклатуры придет на место Лукашенко. Кто из коридора власти. Мы просто спрашивали, кто. То есть, формально говоря, любой эксперт мог сказать. Тихановская, например, или Колесникова, или Бабарыка. Но только один эксперт назвал Павла Латушко из 43.
А кто-то прогнозировал, назовем это, кровавые разборки после ухода Александра Лукашенко?
Тоже вот хороший вопрос. Был российский опрос пару месяцев назад. И там, и они, и мы задавали один и тот же вопрос. Какие сценарии самые вероятные, самые реалистичные смены власти? Вот. И там на первом месте смерть правителя. Ну, в данном случае это не значит, что как бы люди считают это единственным как бы путем, но многие эксперты считают самым вероятным. И в этом смысле похожи опросы в России и в Беларуси. Но в Беларуси на втором месте опция реформы власти, инициированная президентом, инициированная Лукашенко. А в России на втором месте дворцовый переворот. В Беларуси за такую версию высказалось только, по-моему, 3 эксперта из 43, а в России 23 из 42. То есть среди российских экспертов в 8 раз больше, чем среди белорусских, предполагают дворцовый переворот. То есть, что какая-то драчка может быть? Ну, в принципе, да. В принципе, те эксперты, которые сказали, что вот этот наследник по факту, то есть наследник без объявления преемника, что это окажется премьер, ну, такой порядок предполагает, что премьер как-то подвинет законного наследника, главу Совета Республики. Но это не означает, что это будет переворот. Это, возможно, как бы договорятся. И тоже интересно, что и там, и в белорусском опросе, и в российском. В российском, по-моему, пару экспертов сказали, как путь изменений власти в России – это революция. В Беларуси за эту опцию ноль. Вот такой набор. В Беларуси это смерть правителя или реформа на втором месте. В России это смерть правителя или переворот.
Моим собеседником был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дыркохруст. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».